Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
После отставки Александра Анклаба в самопровозглашенной Абхазии назначены досрочные выборы президента. Могут ли они изменить ситуацию в отношениях Москвы, Тбилиси и Сухуми? Король Испании Хуан Карлос I заявил о намерении отречься от престола. Пойдет ли это на пользу испанской монархии? Призыв Александра Сокурова на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» освободить политзаключенных не услышали и не увидели зрители российских телеканалов. Как на выступление Сокурова отреагировало профессиональное сообщество? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 2 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Луганске, это восток Украины, продолжается бой возле пограничной части на южной окраине города. Сообщается о нескольких раненых украинских военных и 5 убитых сепаратистах. В Донецке в понедельник сторонники так называемой Донецкой Народной Республики сначала захватили, а потом отпустили сотрудников издания «Донбасс». С новостями с востока Украины, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По сообщению Государственной пограничной службы Украины, около половины первого ночи к управлению Луганского погранотряда, расположенного в южной части Луганска, подъехали около 100 вооруженных человек. Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4 часов утра и продлилась около 40 минут, передает агентство УНИАН. Всего к утру понедельника сепаратисты предприняли 4 атаки. Как пишет в Фейсбуке координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, на подмогу атакующим приехало подкрепление, после чего число штурмующих воинскую часть выросло до 400-500 человек. Часть из них, по непроверенной информации, оборудовала огневые точки прямо в жилых многоэтажных домах. О том, как развивалась ситуация в Луганске, главный редактор местного издания «Реальная политика» Андрей Дегтяренко.
На квартале Южный, Мирный, Заречный, это большой спальный район в Луганске. С самого утра, а точнее даже ночью, начались взрывы, слышны выстрелы, постоянные автоматные очереди. Как говорят очевидцы, люди не могут выходить из домов, потому что перестрелка слышна даже на улице. Пограничный отряд примыкает к одному из кварталов, кварталу Южный и Мирный, к двум кварталам. Пограничники оказали сопротивление, несколько человек из них ранены, и боевики в итоге начали вести огонь не только с территории посадки, которая прилегала к этому пограничному отряду, но и со стороны, собственно, города. То есть они засели в подъездах домов, они стреляют оттуда. Наибольшее обострение ситуации было сейчас в 4 утра, когда были слышны взрывы, когда летал самолет над зоной этих боев. Погранотряд заявляет о том, что никакой поддержки, несмотря на то, что они с самого начала боев о помощи заявляли, со стороны Национальной гвардии нет. Национальная гвардия сюда не высылает свои силы, то есть летают только самолеты, обозначают свое присутствие, но пограничникам приходится вести бои в одиночку.
Ну вот несколько дней назад вы рассказывали о том, что в связи с обострением ситуации люди начали уезжать из города, вывозить детей. Как сейчас живут люди в состоянии почти что войны?
Большая часть населения города осталась в Луганске. Сейчас начались каникулы, закончилась школа, и жители стараются всеми возможными способами вывести из города детей. Но, тем не менее, даже дети сейчас присутствуют. Пропадает бензин на заправках, частично пропали некоторые виды сигарет. Перебоев с продуктами питания пока нет. Медики работают в круглосуточном режиме. При этом волна криминала, при этом полностью закрыты, например, ювелирные магазины, многие банкоматы раскручены. Другое дело, что люди стараются мирно жить, несмотря ни на что. До последнего люди надеются, что это все временно, что это сейчас прекратится.
Утром сообщалось о том, что единственной помощью от военных в этой ситуации стал присланный истребитель, который довольно быстро покинул место события из-за невозможности ведения боевых действий в городских условиях. Однако, как сообщил позже представитель штаба антитеррористической операции Владислав Селезнев, авиация все-таки смогла уничтожить 2 минометные точки ополченцев. Перестрелка продолжается до сих пор. В Донецке в понедельник представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики зашли в редакцию газет «Донбасс» и «Вечерний Донецк». Как телефоны редакции не отвечают. Подробности того, что происходило, у корреспондента информационного агентства «УНИАН» в Донецке Елены Колгушевой.
Я созвонилась с одной из сотрудниц журналиста газеты «Донбасс». Она мне сообщила, что сегодня к зданию редакции. Вообще это большое высотное здание, и там на разных этажах находятся разные редакции газет донецких, областных. На одном из этажей находится газета «Донбасс», и на последнем, по-моему, этаже находится редакция газеты «Вечерний Донец». Но я сейчас буду говорить только о газете «Донбасс». Подъехали вооруженные люди, не менее 15 человек. Часть из них поднялась на лифте и зашли в кабинет главного редактора газеты «Донбасс» Александра Брижа. Он, кстати, возглавляет областную организацию «Союза журналистов Украины». По словам журналистки газеты «Донбасс», о чем разговаривали и какие шли переговоры за закрытой дверью у Брижа и вооруженных людей, неизвестно. Но вскоре вместе с этими вооруженными людьми в их сопровождении Александр Бриж и еще один сотрудник газеты, журналист Андрей Кривцун, вышли вместе с вооруженными людьми, куда-то выехали из редакции газеты. Почему Андрей Кривцун? Этот журналист незадолго до этого писал и брал интервью у представителей этой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Поэтому он даже сам напросился, и они, в общем, созвонились и вместе с вооруженными людьми их куда-то вывезли.
Каковы цели сепаратистов?
Цели сепаратистов никому не понятны, но все стали беспокоиться и предположили, что главного редактора взяли якобы в заложники. Но дозвониться было к нему невозможно, постоянно был отключен телефон, то есть абонент не мог принять звонок. Самое главное, что вот с кем я разговаривала, с журналисткой из газеты «Донбасс», она сказала, что вот я в окно вижу, что они возвращаются. Бриж и этот Андрей Кривцун, которого забирали эти вооруженные люди.
Также в понедельник появилась информация о том, что в Донецкой области на блокпосту сепаратисты захватили начальника Амвросиевского районного отдела милиции Артура Лихолета, начальника Торецкого городотдела милиции Вадима Кондакова и их водителя. По сообщению агентства «Остров», сепаратисты отвезли их в Горловку. Там захвачено здание городского управления милиции. Официально эта информация не подтверждается. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В Киеве продолжаются обсуждения судьбы Майдана, вернее, временных строений на площади Независимости в центре украинской столицы. Сторонники Майдана пока так и не договорились с новым мэром города Виталием Кличко о судьбе палаточного городка. Активисты, протестующие против сноса баррикад и палаток, требуют полной перезагрузки власти, включающей и перевыборы Верховной Рады. Из Киева корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
После полуторамесячного перерыва на очередное народное вече на Майдане Независимости собрались около 2000 человек. Выступавшие со сцены говорили, что Майдан – это инструмент, который контролирует новую украинскую власть, и он должен стоять, по крайней мере, до проведения досрочных парламентских выборов. В принятом на вече манифесте зафиксированы ключевые требования. Наказание виновных в пытках и гибели участников зимних протестов, люстрация, реформирование системы власти. О судьбе Майдана рассуждает руководитель аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергеенко.
Майдан – это прежде всего состояние передовой наиболее развитой части общества. И вот в этом смысле Майдан до сих пор стоит, потому что в обществе настроения такие, что задачи Майдана, которые провозглашались вот во время этих 3 месяцев противостояния, они не решены. То есть не произошла перезагрузка власти, не произошла очистка власти от коррупционеров и откровенных бандитов. И поэтому готовность общества к снова выйти на Майдан Независимости, она осталась. Второе, вот к чему по сути сейчас сводится баталия, это к тому, оставить несколько там палаток в центре Киева или не оставлять. Вот тут даже ярые сторонники Майдана говорят о том, что сейчас это уже не тот Майдан, там не те люди, что настоящие майдановцы ушли или на восток, или вернулись в свои регионы, там продолжают дело Майдана. И вот в этом смысле, да, Я, как и эти люди, кстати, не вижу необходимости оставлять вот чисто такой материальный какой-то символ в виде палаток на Майдане Независимости.
Манифест Воскресного Веча стал, по сути, ответом на заявления ряда украинских политиков, в том числе новоизбранного мэра Киева, лидера партии «Удар» Виталия Кличко. После победы на выборах Кличко заявил, что баррикады и палаточный городок пора убирать с центра города, поскольку Майдан выполнил свою миссию. Выступление бывшего боксера на Воскресном Вече не обошлось без скандала. Свистом встретили его слова о том, что изменения в стране начнутся с Киева. Таким образом, активисты выражали недовольство тем, что под брендом политической силы, руководимой Кличко, в Киевраду прошли люди из команды замешанного в коррупции бывшего столичного градоначальника Леонида Черновецкого. На Майдане новоизбранный мэр назвал слухами утверждение о том, что он дал указание свернуть Майдан. Позже эти слова лидер «Удара» повторил и в интервью телеканалу «Интер».
Я боролся, был на Майдане с первого дня. Сегодня идет дискуссия о разгоне Майдана. Я никогда не допускал таких мыслей ни тогда, ни сегодня. С другой стороны, мы постепенно должны возвращаться к нормальной жизни и показывать пример всей Украине. Благодаря Майдану произошли выборы президента. Диктатора нет в стране. Сегодня у нас есть легитимно избранный президент. У нас сегодня есть легитимно избранный Киевсовет. У нас есть легитимно избранный мэр столицы. Уверен в том, что следующий шаг должны быть досрочные выборы парламента. И люди должны дать оценку как персоналиям, которые находятся в парламенте, так и политическим силам.
Виталий Кличко предложил создать представительство Майдана при Киевской мэрии, а на самой площади в течение года установить мемориал в честь погибших в ходе зимнего противостояния. Эксперты не исключают, что попытки организовать очередной Майдан могут предприниматься реваншистами, говорит глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Проблемы изменения страны, механизмы изменения страны надо запускать через выборы. Нельзя решать проблемы изменения страны через улицу. Вот я думаю, что уроки последних месяцев, они должны быть выучены обществом. Попытка спровоцировать новый Майдан может идти со стороны России, ну, через ее, скажем так, через ее агентуру могут провоцировать некоторые праворадикальные силы под предлогом как бы недовольства действиями власти. Во-вторых, некоторые политические силы, которые чем-либо недовольны, могут попытаться таким образом реваншироваться. Они проиграли выборы, но попытаются взять реванш на Майдане. Я думаю, что массовой поддержки такие действия не получат. Они могут стать разрушительными. Поэтому государство на любую попытку в условиях фактически войны на Востоке и войны против украинского государства, любые попытки создать внутренний очаг кризиса, они должны подавляться. Надеюсь, что такие попытки не будут поддержаны большей частью общества. Любая попытка таких безответственных действий, она получит серьезный отпор. И сторонников Майдана, вот того Майдана, который был.
Среди нынешних майдановцев, как заявил общественный активист, один из организаторов Евромайдана Игорь Луценко, еще остаются адекватные люди, однако большинство – маргиналы. Многие из тех, кто сражался зимой на столичных баррикадах, сейчас воюют на востоке Украины. А их место заняли люди, которые иногда дискредитируют саму идею Майдана. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Китайско-вьетнамские раздоры, провокации израильских ультралевых, война банд Бразилии, судьба трансгендеров Индии – все это может стать темами «Атласа мира» – передачи о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. Мы рассказываем, анализируем, ищем мнения и даже шутим. В эфире каждый вторник в 17 часов и всегда на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 2 июня. Продолжаются отставки в руководстве самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня о уходе со своего поста заявил премьер-министр Республики Леонид Лакербая. Лакербая покинул свой пост лишь вслед за президентом Александром Анквабом, который вчера заявил о сложении своих полномочий. Ранее абхазский парламент объявил Анкваба неспособным исполнять обязанности президента и назначил досрочные президентские выборы на 24 августа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
О свершившейся отставке в Абхазии говорят меньше, чем о предстоящих выборах. Граждане возлагают большие надежды на проведение реформ, сказал в интервью Радио Свобода главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.
еще вчера утром, когда даже ближайшие сторонники Александра Анклаба уже согласились с тем, что он должен уйти, сама затяжка времени с официальным заявлением об отставке аннулировала его вот ближайший круг. И сегодня утром все вернулось как бы в нормальное русло, и заработали все структуры, администрация, президент. Сегодня же было объявлено имя временно исполняющего обязанности главы кабинета министров. Сейчас все так более-менее стабилизировалось.
Абхазский политолог Арда Иналыпа признает, что отставка Анклаба позволила избежать худшего сценария.
Вот эта ответственность, которая связана с президентом, она действительно очень серьезно изменила ситуацию. И вы не представляете, насколько при всей опустошенности и фрустрации, но все-таки люди спокойны. Проблемы, которые скрылись вот в этом конфликте, и то, что, к сожалению, из-за безответственных действий некоторых политиков нас отбросило на много лет назад, и после мирной передачи власти и смены политических элит, которые происходили, да, с трудом в Абхазии, но, тем не менее, все-таки в рамках закона, сейчас, к сожалению, все эта оппозиция отвергла. Поэтому я считаю, что все эти вопросы остались, возмущение людей осталось. Очень многие люди, которые лично были недовольны и обижены, можно сказать, Анклабом, они чувствуют сегодня себя оскорбленными. Поэтому я думаю, все эти вопросы мы просто отложились, возможно, до выборов, возможно, еще до какого-то момента.
Сразу же после того, как оппозиция начала требовать отставки Александра Анклаба, появились предположения о том, что абхазская оппозиция стремится к вхождению в состав Российской Федерации. Впрочем, по словам журналиста Инала Хашига, местная политическая элита едина в понимании того, что Абхазия должна оставаться независимым государством.
Каких-либо покушений на эту независимость, хотя бы такую немного тень бросающую в виде ассоциированных отношений и так далее, которые вот недавно совсем были запущены, абхазская политическая элита и, собственно говоря, и само общество как-то не приемлет.
С Иналом Хашигом согласна политолог Арда Иналы Ипа.
Пока речь идет не про соединение, но витает и даже обсуждается такая идея, как договор об ассоциированных отношениях с Россией. Эту идею обсуждали в Абхазии на самом деле, но до признания России. После 2008 года эта тема закрыта. Но, к сожалению, вот очень многим в Абхазии представляется, что эта идея всплыла вместе с приходом сюда Владислава Суркова. Видимо, он считает, что подобное более тесное взаимодействие с Россией, оно в интересах обоих стран. Сейчас этот вопрос не должен стоять в повестке дня. Это вовсе не означает, что какое-то сомнение есть в том, кто наш стратегический партнер, или мы видим какие-то другие ориентиры. Россия наш главный союзник, но Абхазия выбрала путь на независимое государство.
Среди тех проблем, которые придется решать новому руководителю Абхазии, главное – финансовая. Помощь России, которая в последние годы была существенной, в связи с украинскими событиями ослабла. Инал Хашиг считает, что президенту, который будет избран 24 августа, на нее рассчитывать не приходится.
Последние там 2 месяца были задержки на зарплаты бюджетников и так далее. То есть денег в казне, с деньгами в казне было не густо, учитывая, что на 3/4 бюджет состоит из российской дотации. Оппозиция очень много говорила о том, что необходимо встраивать и строить свою экономику, чтобы она не так сильно зависела от российских денег. Тому президенту, который придет к власти, нужно иметь в виду, что те молочные реки, которые бежали из России в Абхазию, они, конечно же, будут уже не столь и большим потоком.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вынужденная отставка Анклаба и назначение даты досрочных выборов главы республики означает перераспределение сил влияния в местной политике и экономике, которая, однако, как считают эксперты, вряд ли затронет принципиальные аспекты абхазского существования, отношения между Сухуми и Москвой или концепции абхазской государственности. О причинах и последствиях смены власти в Сухуми я беседую с главным редактором интернет-сайта «Caucasus Times» Исламом Текушевым.
Конечно, события в Абхазии нужно расценивать с точки зрения смены правящих элит. Произойдет смена правящих элит, которая автоматически подразумевает и передел сфер влияния То есть команда Анквабы, она вынуждена будет покинуть абхазскую арену в экономической сфере, в политической сфере. Конечно, какую-то степень влияния эта команда Анквабы еще будет иметь, но доминирующую роль, конечно, будет играть другая команда, которая придет. И будет ли это команда Рауля Хаджинбы или Объединенной Абхазской оппозиции. В этой связи стоит отметить, что есть принципиальные вещи, по которым ситуация в Абхазии не изменится, несмотря на то, какие группы придут к власти. Это отношения с Россией, в первую очередь отношения с Грузией. Но есть задачи, которые общество поставило перед Анквабом в свое время и которые стали причиной его ухода. От того, как будут решать эти задачи новые правящие элиты, зависит внутренняя ситуация. Вот здесь могут быть разные варианты.
В Абхазии определенную роль в отставке президента сыграло общественное мнение, там недовольство в широких слоях населения абхазского общества политикой Анквабы. Тем не менее, он наследник Сергея Багапша. Багапш был известен как человек, которого охотно принимали в Кремле. Очевидно, поддержку Москвы на определенном этапе Анкваб потерял как наследник Багапша. Что случилось? Где он, на ваш взгляд, прогадал? И почему он оказался слабым президентом?
Многие вопросы, которые стали причиной конфликта между Анквабом и абхазским обществом, на самом деле берут свое начало еще при Багапше. Тот же вопрос о паспортизации грузинского населения Абхазии. На самом деле этот процесс начался до того, как Анкваб возглавил республику. Тут трудно сказать, почему Анкваб не смог решить эти проблемы. Видимо, они были настолько сложны, что его полномочия были ограничены. И, возможно, значительную роль играла третья сторона, какие-то внешние факторы. Может быть, российский фактор играл роль, потому что очень большие финансовые средства задействованы российские в Абхазии. Естественно, Абхазия за все эти преференции должна какую-то цену платить. Вот. Но просто мы не знаем, какие были между Россией и официальным Сухум договоренности, которые остаются за кулисами.
По вашим оценкам, за 3 года неполное пребывание Анкваба у власти зависимость Абхазии от России возросла или нет?
Да, думаю, да, она возросла как бы по разным сферам, особенно в военном плане. Россия в период правления Анкваба в течение последних 3 лет довела до логического конца милитаризацию Абхазии, достроила все военные объекты, создала военную инфраструктуру и на суше, и в море. Но опять-таки все эти процессы начались до Анкваба. Но при Анквабе они были завершены, и экономические проекты, которые были запущены при Багапше, они просто были продолжением. И многие из них не закончены. И даже самым главным вопросом, который на самом деле обсуждался посредниками, российскими посредниками, представителями оппозиции в нынешней ситуации с Анквабом, были вопросы, связанные с реализацией этих экономических проектов.
Верно ли я понимаю, что поскольку общим знаменателем абхазской политики является концепция государственной независимости, которую мало кто признает, кроме России, но тем не менее, замораживание фактически отношений к Тбилиси и стабильная ориентация на Москву, то по большому счету Москве совершенно все равно, кто придет к власти, какая группировка из политических сил придет к власти в Абхазии. Означает ли это, что Хаджинбе и другим представителям политической элиты абхазской придется сейчас добиваться расположения Москвы нового, или Москва не будет, на ваш взгляд, принимать активного участия в этой президентской кампании, не будет на нее влиять?
Я думаю, что за последние несколько лет сложилась такая ситуация, при которой кто бы ни пришел к власти в Абхазии, его возможности каким-то образом определять внутреннюю или внешнюю политику сильно ограничены уже сложившейся системой отношений, которую определяет Москва. У Москвы очень мощный рычаг. Это экономический рычаг, который она в любое время может задействовать против любого руководства и изменить ситуацию в нужном Москве русле. И ситуация с Анквабом, наверное, тоже каким-то образом об этом свидетельствует.
Вы хотите сказать, что в Москве ему посоветовали не бороться за власть? Когда он понял, что поддержки не получит, то он мирно сдал полномочия?
Да, я думаю, да, потому что 2 фактора, которые могли бы ему помочь, по крайней мере, попытаться остаться у власти, это поддержка сторонников или поддержка со стороны Москвы. Ни того, ни другого у него не оказалось. Если говорить об абхазском обществе, мы понимаем, что ситуацию политическую в Абхазии определяет абхазское меньшинство, которое доминирует, может быть, на 90% в политике. Среди них сторонников у него не было. 1000 человек против остальной части общества. Другой момент – это то, что он бежав из дома правительства, он скрылся на военной российской базе. Это очевидно, что он искал помощи у России. Он там находился все это время. И оттуда было сделано, кстати говоря, и заявление об добровольной отставке. Это значит, что Россия, скорее всего, добилась самого главного в переговорах с оппозицией, что проекты, которые Россия реализовывает в Абхазии, будут реализованы в полной мере. Никаких новых условий абхазская оппозиция ставить, видимо, не будет. Она, по крайней мере, наверное, такие гарантии дала. И, грубо говоря, анклабы, наверное, вот убедили, что стоит уйти. Естественно, под какие-то гарантии безопасности. Я думаю, что анклаб на самом деле уже покинул территорию Абхазии и находится в Москве. Ему будет предложена какая-либо позиция.
У грузинского руководства появляется сейчас какой-то новый шанс по-другому выстроить отношения с Абхазией? Или там железобетонная позиция в Сухуми, что бы сейчас из Тбилиси не говорили, в Сухуми слышать не будут?
Команда, которая сегодня, возможно, придет к власти в Абхазии, состоит из политиков, которые принимали непосредственное участие в грузино-абхазском конфликте. Это ветераны. Их влияние достаточно сильное сегодня в Абхазии. И со стороны Абхазии вряд ли будут изменения в отношении Грузии. То есть позиция останется, скорее всего, такой же. Со стороны Грузии попытки, скорее всего, будут. Они будут, скорее всего, действовать через Россию, через какие-то проекты, интеграционные проекты, которые Россия сегодня активно лоббирует в Грузии. Очевидно, что с начала года в Грузии появились общественные движения и разные силы, которые выступает за усиление интеграционных процессов с Россией. Ну, в частности, экономическая интеграция имеется в виду. Вот, наверное, в рамках вот этих каких-то проектов будут определенные меры предприняты Грузией. Но вряд ли Абхазия на это будет реагировать.
Пражский журналист Ислам Текушев, специалист по кавказской проблематике, о ситуации в Абхазии. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 2 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Король Испании Хуан Карлос I отрекается от престола в пользу своего сына. Призыв Александра Сокурова освободить политзаключенных не услышали и не увидели зрители российских телеканалов. Межгосударственный авиационный комитет подтвердил гибель 16 человек, пассажиров и экипажа вертолета, упавшего в Мунозеро в Терском районе Мурманской области. Об этих темах я расскажу, но мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника 2 июня по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Российский «Газпром» отложил введение режима предоплаты за газ для Украины с 3 на 9 июня. К этой дате Киев должен оплатить поставленное за май топливо, заявляют в «Газпроме». В резиденции главы палестинской автономии Махмуда Аббаса в Рамалле принесло присягу новое палестинское правительство национального единства. Президент США Барак Обама отправляется в поездку по Европе. Испанский король Хуан Карлос объявил об отречении от престола, передав трон наследному принцу Филиппе. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 2 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Король Испании Хуан Карлос I де Бурбон отрекся от престола в пользу своего наследника принца Астурийского Филиппе. Основная причина отречения – состояние здоровья 76-летнего монарха, перенесшего в последние годы несколько хирургических операций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Хуан Карлос всегда говорил, что хотел бы войти в историю как человек, объединивший испанскую нацию. Что он имел в виду? Дело в том, что 20 век был изрядно трагическим в жизни страны. Хотя Испания и не участвовала во Второй мировой войне, накануне ее начала с 1936 по 1939 год она была ареной не менее кровопролитной гражданской войны. Эта война и последующая диктатура, просуществовавшая до середины 70-х годов, поделила испанцев на два лагеря. Что же было сделано монархом, сменившим правителя генерала Франсиско Франко на посту главы государства? Буквально все испанцы, каких бы взглядов они ни придерживались, считают, что король смог обеспечить стране мирный переход от авторитарной формы правления к современной западной демократии. Демократия и примирила испанцев. Процесс не был простым. К примеру, в 1981 году военные предприняли попытку государственного переворота, чтобы восстановить авторитарные порядки. Король остановил их лично, силой своего слова и своим авторитетом. Пилар Эйре, писательница и журналистка, автор книги о короле Хуане Карлосе. Мне хотелось бы сказать его величеству королю, что он сыграл огромную роль в истории страны. Он был выдающимся монархом, которого мы никогда не забудем. Огромное спасибо за все, что он для нас сделал. Испанский король в соответствии с конституцией страны не вмешивается в текущую государственную политику. Однако всякий раз, когда в стране назревал какой-либо политический кризис, он брал на себя роль арбитра и помогал решать существующие споры. Испанского монарха называют также лучшим дипломатом страны. И никто не оспаривает его роль в установлении связи Испании, к примеру, со странами Персидского залива, или с той же Россией, или с Казахстаном. Многим испанцам король по-человечески симпатичен. Он пользуется среди большинства заслуженным авторитетом, запросто общается с людьми разных социальных слоев, он разговорчив, улыбчив, любит пошутить. Рамон Рабанера, сенатор. Я монархист. Я думаю, что все испанцы, монархисты и не монархисты, рады, что у нас такой король, который, как никто иной, служит интересам государства. Я уверен, что его наследник, принц Филиппе, тоже будет достойным монархом. Вместе с тем, последние годы правления Хуана Карлоса были омрачены несколькими скандалами. Самый крупный из них – финансовые махинации его зятя, бывшего гандболиста Иньяки Урдангарина. Короля также упрекали в чрезмерном увлечении охотой, в том числе на слонов, и даже в увлечениях молодыми женщинами. Однако подобные обвинения, по мнению наблюдателей, распространялись на уровне слухов и ни в коей мере не повлияли на решение короля о передаче власти своему сыну, писательница Пилар Эйре. «Мне хотелось бы, чтобы в стране состоялся референдум. Беру на себя смелость утверждать, что на нем уверенную победу одержат сторонники монархии. Возможно, против проголосуют сепаратисты, некоторые жители страны Басков, Каталонии и Канарских островов, где есть противники королевской власти, но в остальных регионах Испании победят монархисты». Что касается наследного принца, будущего короля Филиппа VI, то большинство наблюдателей полагают, что в свои 46 лет он вполне созрел для трона. Принц получил блестящее образование и гражданское, и военное, он свободно владеет несколькими иностранными языками. А в последние годы, учитывая состояние здоровья отца, неоднократно выполнял функции главы государства на различных мероприятиях и в Испании, и за ее пределами. Принц женат, имеет двух дочерей. Однако, по признанию большинства наблюдателей, ему не хватает простоты и раскованности в общении с людьми, то есть пока он не является столь харизматической личностью, как его отец. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 2 июня. Полемику в США вызывает обмен американского солдата Боу Бергдала, захваченного талибами в Афганистане, на 5 заключенных в тюрьме на американской военной базе Гуантанамо. Администрация Барака Обамы заявляет, что это был обмен военнопленными, а оппоненты президента обвиняют его в том, что он заключил сделку с террористами. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Дубинского.
Боу Бергдал пропал без вести в юго-восточной афганской провинции Пактика в июне 2009 года. Некоторое время спустя талибы сообщили, что Бергдал, а ему тогда было 23 года, у них в плену. Они распространили в интернете видеозапись, на которой был изображен Бергдал, и заявили, что освободят пленника только если американские войска покинут Афганистан. Позднее, однако, талибы дали понять, что отпустят Бергдала на свободу в обмен на освобождение 5 заключенных Гуантанамо. Переговоры между США и талибами начались в мае прошлого года, когда те открыли свой офис в Катаре. В конце прошлой недели талибы передали Бергдала американским военным неподалеку от границы с Пакистаном, а в субботу президент президент Обама сам позвонил родителям Бергдала в штате Айдахо, чтобы сообщить им о радостной новости. На следующий день, принимая их в Белом доме, президент сказал, что на протяжении всех 5 лет, которые Боу Бергдал провел в плену, на родине о нем не забывали.
He wasn't forgotten by his community in Idaho.
О нем не забыли жители его родного города в Айдахо, о нем не забыли военные, которые поддерживали его семью, и он не был забыт его страной, потому что Соединенные Штаты Америки никогда не бросают в беде своих людей в форме. Президент Обама поблагодарил всех, кто приложил усилия к освобождению Боу Бергдала, в том числе правительство Катара, которое согласилось принять на своей территории 5 освобожденных в обмен на американского военного, заключенных в Гуантанамо. В этой тюрьме на американской военно-морской базе на Кубе с 2001 года содержатся иностранные граждане, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Точные детали сделки с талибами огласке не предаются, однако известно, что 5 освобожденным из Гуантанамо будет запрещено покидать Катар в течение по меньшей мере 1 года. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн потребовал, чтобы президент разъяснил, какие именно меры были приняты для того, чтобы освобожденные, а Маккейн назвал их матерыми террористами, никогда более не воевали против США. С Маккейном согласен сенатор от Техаса, потенциальный кандидат республиканской партии на будущих президентских выборах Тед Круз. Он выступал в воскресной программе телекомпании ABC. Условия этой сделки вызывают обеспокоенность. Во-первых, сколько наших солдат отдали жизнь ради того, чтобы поймать этих 5 террористов-талибов, которых мы только что отпустили на свободу? По словам Теда Круза, освободив заключенных Гуантанамо в обмен на Боу Бергдала, администрация президента Обамы фактически заявила о том, что США более не придерживаются принципа не вступать в переговоры с террористами и не заключать с ними сделок. Встает вопрос, а не установили ли мы цену, которую мы готовы заплатить за освобождение американских солдат? Что эта сделка говорит террористам? Что за американского солдата мы готовы отдать 5 террористов, которых мы поймали? Аналогичную точку зрения выразил влиятельный конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, который в Палате представителей возглавляет Комитет по вопросам национальной безопасности. «Конечно, мы счастливы за семью Бергдала. Их родственник возвращается домой», — сказал Роджерс, выступая в программе телекомпании CNN. «Однако методы, которые были использованы для того, чтобы добиться его освобождения, вызывают большую тревогу. Это сделка с террористами. Не будем забывать, что в таких регионах, как Северная Африка, например, главный источник доходов Аль-Каиды – это выкупы за похищенных террористами людей. Освободив 5 заключенных из Гуантанамо, мы дали понять, какую цену мы готовы заплатить за освобождение американца. Это ставит под угрозу безопасность наших солдат, остающихся в Афганистане. Террористы теперь знают, что захватив 1 американского солдата, они могут добиться освобождения 5 своих соратников. Администрация президента Обамы категорически отклоняет обвинение в том, что она готова вести переговоры с террористами. Бергдал, заявляют представители администрации, был военнопленным, а практика обмена военнопленными в ходе вооруженных конфликтов является общепринятой. «Мы не заключали никаких сделок с террористами», — сказал в интервью NBC министр обороны США Чак Хейгл. «Сержант Бергдал был военнопленным, а на войне переговоры об освобождении пленных являются нормальным процессом». Критики действий администрации отмечают, однако, что переговорный процесс об обмене военнопленными можно было бы считать нормальным, если бы эти переговоры велись с властями государства, с которым США находятся в состоянии войны. Однако в данном случае речь идет о талибах, которых Соединенные Штаты считают террористами. Сторонники администрации возражают: в нынешнем мире США не воюют с какими-либо государствами, а ведут войну с группировками, угрожающими безопасности США и их союзников. А это значит, что вопрос об обмене пленными обсуждать необходимо с представителями этих группировок. Что касается самого Боу Бергдала, то в воскресенье он покинул Афганистан. Он пройдет медицинское обследование в американском военном госпитале в Германии и только после этого отправится на родину.
На теме работал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете «Радио Свобода». В Сочи начались первые показы конкурсной программы кинофестиваля «Кинотавр», который под руководством Федора Бондарчука в этом году отмечает 25-летний юбилей. В этой программе 14 фильмов, 8 из них сняли режиссеры-женщины. Российским телеканалам не удалось в полной мере рассказать о церемонии открытия главного смотра российского кино. Выступление получившего почетную награду за вклад в развитие российского кино и гражданскую позицию режиссера Александра Сокурова содержало прямую критику российских политических реалий и призыв к освобождению политических заключенных, поэтому из репортажных отчетов было вымарано. Я беседую с работающим в Сочи кинокритиком агентства «Интерфакс» Екатериной Барабаш.
Александру Николаевичу Сокурову вручали специальный приз «Кинотавр», который был оговорен заранее. Все знали, что ему вручают этот приз, специальный приз за вклад в киноискусство и за гражданскую позицию. И Александр Николаевич, выйдя на сцену, естественно, поблагодарил руководство фестиваля за эту награду, а потом перешел к теме, которая, очевидно, его волновала. Он сказал о том, что вот здесь море. Он понял, что такое свобода. Вернее, он, видимо, имел в виду, что именно вот на море, на этих просторах, как раз хорошо понимаешь, что такое свобода. Но одновременно, как ты свою свободу, ты не можешь не думать о тех, кто этой свободы лишен. И в частности, как он сказал, очень много людей сейчас находятся в тюрьмах, в том числе и молодых людей. Это люди, которые осмеливаются делать что-то, что не нравится другим. И также он сказал, что общество должно все-таки озаботиться собственным добросердечием. И сказал, что он очень надеется, что в России есть и будут люди, которые не будут жалеть живота своего, как он выразился, чтобы в России воцарилась единственная ценность – демократия. И еще отметил, что наша великая страна сейчас не совсем здорова.
Выступление Сокурова было полно эвфемизмов? Или он говорил открытым текстом, называл имя президента России и говорил о тех молодых людях, которые страдают за свою активную гражданскую позицию, например, там узники Болотной или кто-то еще?
Собственный любимый Эзопов язык Александр Николаевич в данном случае применил достаточно мастерски и профессионально, но все поняли. Никаких имен названо не было, ни узников Болотной, ни того молодого человека, который сейчас в Питере сидит, и которого Александр Николаевич защищает. Это молодой человек, который защищал памятник и культуру, за что сел на 4 года колонии. Он, кстати, упомянул, что вот многие молодые люди, которые сейчас находятся в тюрьмах, они осмеливаются защищать культуру и памятники культуры, и за это оказывается в тюрьме.
Праздничная обстановка, очевидно, руководитель фестиваля Федор Бондарчук с праздничным лицом в зале, если не на сцене. И вот такое выступление, на которое как реагирует зал?
Очень по-разному, безусловно. Два раза Александр Николаевичу хлопали. Во-первых, в начале, когда он просто еще поблагодарил, когда ему вручали, зал, практически весь зал встал, ему аплодировали, когда он произнес эту свою речь. Опять встали люди, но, скажем так, далеко не все. Наверное, стало примерно треть зала, остальные сидели, кто-то сидел просто, кто-то сидел с несколько нахмуренным и растерянным лицом. Но, вы понимаете, с другой стороны, я не думаю, что это сильно испортило праздник даже руководству фестиваля, хотя бы потому, что, во-первых, формулировка повода, собственно, для награды, она звучала не просто как вклад в киноискусство, но за гражданскую позицию. Если вы хотите пригласить на сцену Александра Николаевича Сокурова, то вы должны быть готовы к тому, что он что-то скажет, что может не понравиться кому-то в городе Москве. Если вы хотите, чтобы это понравилось, тогда давайте приглашать Михалкова или Хатиненко. Вот здесь Хатиненко есть, пожалуйста, давайте его пригласим, все будет очень хорошо.
Как отреагировали кулисы фестиваля «Кинотавр» и как пресс-служба работает с журналистами? Вас наверняка просили не уделять уж очень большого внимания тому, что говорил Сокуров.
Пресс-служба, она для того и существует, чтобы сглаживать какие-то острые моменты. И она старается ограждать свое руководство от каких-то возможных неприятностей, даже возможных.
Чуть более о самом кинофестивале. Это первое большое, собственно, культурно-массовое мероприятие после сочинских игр. Вы были в прошлом году в Сочи, и вот сейчас другие впечатления или все так же, как было?
Начнем с того, что все здесь отремонтировано, если брать такую материально-бытовую часть. Здесь все отремонтировано, здесь все красиво, но цены взлетели так, что, честно говоря, с московскими даже деньгами сюда приезжать несколько опасно. В первую очередь мы же смотрим на цены на продукты питания, а они достаточно высоки, скажем так. Сочи всегда был дорогим городом, даже в доолимпийские времена. Я думаю, что местные жители, как и мы все, теперь будем воспринимать Сочи до и после. Та дороговизна, которая здесь была до, она не идет ни в какое сравнение с той дороговизной, которая стала после. Что касается фестиваля, ну, он в этом году немножко вообще особенно, потому что он юбилейный. Здесь постарались сделать это все трогательно и немножко, ну, в хорошем смысле слова, немножко пафосно. Ставка делается на молодых. Это понятно, это хорошо и это приятно. В программе очень много имен молодых. И, кстати, чуть ли не половина режиссеров, участников конкурса – это женщины. 8 женщин.
И это означает, что женское кино переживает ревайвал какой-то в России сейчас?
Вы знаете что, руководство фестиваля, вот председатель отборочной комиссии, программный директор Ситора Алиева, она уже отвечала, как-то мы ей задали этот вопрос, умышленно ли это было сделано. Она сказала, что нет, конечно, никто не ставил перед собой задачу отбирать конкурсантов по половому признаку, никакого сексизма ни в какую сторону, но, вероятно, вы знаете, это веяние времени. Сейчас действительно все больше женщин приходят в мужские профессии, а уж более мужской профессии, чем режиссер, найти трудно. Поэтому я думаю, что скорее кинотавр идет за тенденцией, чем наоборот. А с другой стороны, понимаете, крупные фестивали, как Каннский фестиваль, они же с одной стороны отслеживают тенденции, с другой стороны, они эти тенденции придумывают сами, и они задают моду. Поэтому, может быть, кинотавр тоже теперь откроет моду на женщин-режиссеров.
Понятно, что еще впереди вся конкурсная программа, сегодня первый день показов, но, тем не менее, список претендентов известен, там самые разные имена и режиссеров, которые занимаются чуть-чуть экспериментальным кино, там вроде Сигала, и уж совсем традиционалистов, типа Александра Котта, который ставил «Брестскую крепость». Какого фильма вы ждете с нетерпением?
Честно вам скажу, что на каждый показ идешь с некоторым нетерпением, потому что очень хочется что-то для себя открыть. Очень хочется посмотреть фильм, после которого все дружно скажут «ах» или «ох». Наверное, если... Но могу сказать по памяти, что я, например, жду картину Ангелины Никоновой, потому что я считаю, что ее предыдущий фильм, дебютный, ее вместе с Ольгой Дыховичной фильм «Портрет в сумерках», это было очень серьезное кино, психологическое и, простите меня за это слово, артхаусное, но авторское. Сейчас она, как она говорит, это комедия. Но вот я жду этого фильма. Опять же, 2 года назад очень хорошо прозвучал Михаил Сигал с фильмом «Рассказы». Это был очень остроумный рассказ. Рассказы о нашей жизни, о наших проблемах, начиная с коррупции, кончая там женской безграмотностью. Очень хотелось бы, чтобы он не утратил вот этого свежего взгляда на жизнь, на наши проблемы. Жду его. Ну, в общем, фильмов не так много. 14 фильмов конкурсной программы. Поэтому хочется, чтобы все они оказались достойными.
Об открытии кинофестиваля в Сочи кинокритик агентства «Интерфакс» Екатерина Барабаш.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Мурманской области сегодня траур по погибшим в крушении вертолета Ми-8 в Терском районе. В вертолете, упавшем Мунозеро, обнаружены тела 13 погибших. 9 из них опознаны. 2 пассажира спаслись и доставлены в больницу. С мурманским корреспондентом «Радио Свобода» Максимом Жаравиным беседует моя коллега Динара Седдикова.
Вечером 31 мая вертолет Ми-8 принадлежащего Апатитца совершил крушение в районе Мун-озера, которое находится в Терском районе Мурманской области. На борту вертолета, по предварительной информации, находилось 18 человек. В результате крушения 2 человека выжили, они были госпитализированы в Мурманскую областную клиническую больницу. А сейчас в районе крушения МЧС производит поиски погибших. Среди погибших были заместитель губернатора Мурманской области Сергей Скоморохов и региональный министр экологии и природных ресурсов Алексей Смирнов. Из воды было извлечено 12 тел, из них 10 опознанных. Судьба еще 3 человек остается неизвестна. Межгосударственный авиационный комитет распространил информацию и признал, что погибло 16 человек. В этой связи комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия уже приступила к работе. Сейчас в Мурманск направляются представители Росавиации и Минтранса, которые также будут заниматься своим расследованием. Вчера из Москвы, из Центрального аппарата Следственного комитета России, прибыли специальным рейсом 6 следователей-криминалистов, которые будут оказывать содействие.
На борту вертолета были высокопоставленные
высокопоставленные чиновники. Известно, куда направлялся этот вертолет?
Вертолет вылетел из Апатитов и произвел посадку в лагере «Пятка» на юге Мурманской области, где я взял на борт еще несколько человек. 31 мая в 20 часов 40 минут с вертолетом была потеряна связь, и позже поступила информация о том, что он совершил крушение в районе Мунозера, упал в воду на большой скорости и развалился на части. Как сообщили в правительстве Мурманской области, это была рабочая поездка, которая была организована в ФосАгро. Целью данной поездки был осмотр и изучение туристически привлекательных мест Мурманской области. Ранее по различным СМИ проходила информация о том, что пассажиры вертолета летели на рыбалку, однако это не подтвердилось, поскольку по видеозаписям, которые были сделаны во время посадки на вертолет, видно, что люди находятся что люди в деловых костюмах, у них чемоданы, и это совершенно очевидно, что в таком виде на рыбалку они лететь никак не могли.
А каковы версии произошедшего? Это ошибка экипажа, отказ техники, погода?
Пока что Следственный комитет дает две основных версии. Это погодные условия, поскольку все выходные в Мурманской области шли очень сильные дожди, и 31 мая в районе Мунозера была плохая видимость, сильный густой туман, ливневой дождь. Также Следственный комитет полагает, что причиной крушения стоят проблемы с техническим состоянием вертолета. Однако собственник вертолета, это санкт-петербургская компания Spark Avia, они говорят, что вертолет находился в исправном техническом состоянии. Техника не могла стать причиной крушения.
О катастрофе вертолета Ми-8 в Мурманской области корреспондент Радио Свобода Максим Жарабин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Бразилии завершается подготовка к открывающемуся 12 июня чемпионату мира по футболу. Накануне главного турнира четырехлетия английский астрофизик Стивен Хокинг предложил формулу успеха для английской сборной. Английская команда, имеющая постоянную репутацию претендента на звание чемпионов мира, тем не менее выигрывала Кубок мира лишь однажды в 1966 году, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Стивен Хокинг проанализировал 45 матчей чемпионатов мира по футболу, в которых участвовала английская сборная. Начиная с 1966 года, этот анализ позволил ему выделить несколько ключевых факторов, которые, по его мнению, должны благоприятно отразиться на игре английских футболистов. Свои рекомендации выдающийся астрофизик начал с климатических условий. Повышение температуры в день матча на 5 градусов по Цельсию, утверждает он, понижает шансы англичан на выигрыш на 59%. Сборная Англии, считает он, будет чувствовать себя намного комфортнее, если будет играть на стадионе, расположенном ниже 500 метров над уровнем моря. Шансы сборной выиграть повышаются на 22%, если она недолго добирается до стадиона, а начало матча 15 часов по местному времени на треть увеличивает шансы на победу. Даже цвет футболок, по Хокингу, имеет значение. Он выяснил, что англичане чаще побеждали в красных футболках, которые, как считает ученый, повышают уверенность игроков и излучают агрессивность. Важное значение имеет и национальность судьи на поле. 63% игр на чемпионатах мира английская сборная выиграла при участии судей из европейских стран и лишь 38% с участием судей из других государств. Для англичан, отмечает Хокинг, предпочтительнее играть по схеме 4-3-3, чем по схеме 4-4-2. В первом случае они выиграли 58% матчей, во втором – только 48%. Трижды английская сборная проигрывала на чемпионатах мира по пенальти. Здесь Стивен Хокинг рекомендует увеличивать разбег и метить верхние углы ворот. При этом возраст игроков не влияет на результат.
Из Лондона Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» британский футбольный комментатор, соавтор книги Дэвида Бекхэма «Моя сторона поля» Том Уотт.
Я бы не назвал выкладки Хокинга серьезным научным анализом. Его формула успеха заказана букмекерской фирмой для использования в пиаре собственного бизнеса. Среди составляющих ее факторов множество самых очевидных вещей. Мне вся эта затея с анализом формулы успеха представляется просто забавной, не более того. Понятно, что английские игроки будут более комфортно себя чувствовать при привычной домашней температуре, чем при тропической жаре. К самым очевидным вещам относится и открытие в кавычках Хокинга, что у нашей сборной проблемы с исполнением пенальти. Странным представляется его вывод, что возраст игроков не влияет на результат команды. Дело в том, что у каждого игрока существует возрастной период, на который приходится пик его спортивной формы, и карьеры. И чем больше таких игроков в команде, тем лучше. Одинаково плохо, если в команде доминируют возрастные или молодые игроки. Необходим возрастной баланс. Самый благоприятный средний возраст игроков 27-28 лет. Что касается предложенной Хокингом игры по схеме 4-3-3 как наиболее благоприятной для английской сборной, то она много выигрывала и применяет другую схему. В конце концов, помогает выигрывать не схема, а качество команды. Что касается главного тренера нашей сборной Роя Ходжсона, то он очень опытный специалист. Ему не нужны советы дилетанта. Он наверняка обдумал многие вещи, о которых говорит Хокинг, и проблему климата, и вопросы расстановки игроков, которые не может быть универсальной и зависят от тактики каждого матча и особенностей противника. Буду крайне удивлен, если вы назовете мне специалиста, считающего, что у нас есть шансы выиграть чемпионат мира в Бразилии. Там будут играть команды, превосходящие нашу по классу. Возможно, люди ожидают от английской сборной слишком многого.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 июня работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский футбольный комментатор Том Уотт. Астрофизик Стивен Хокинг предложил формулу успеха для английской сборной на чемпионате мира по футболу. Вот так обстояли дела в понедельник 2 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!